Персонально ваш.
15.06 в Москве. Это программа «Персонально ваш». Евгений Бунтман, Лиза Аникина. Добрый день.
Добрый день.
И в гостях у нас Александр Архангельский, писатель, журналист, профессор Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь сразу я говорю, что я всегда в личном качестве. Никакие корпорации за меня не отвечают.
Просто в личном качестве писатель и журналист.
Да.
И профессор в личном
профессор
качестве.
В личном качестве.
Письмо Сокурова и выступление Сокурова. Ваша оценка этой всей ситуации? Сокуров жалуется на угрозы. Ему обещают вроде бы защитить от угроз сам президент Путин.
Ну, я не могу комментировать его письмо, потому что я не находился никогда в жизни в такой ситуации, когда мне угрожал бы, ну, намекая, но довольно прозрачно намекая, глава Чеченской Республики. Не знаю, как бы я себя вел и какие бы слова я подбирал, и были бы у меня слова, которые я в нормальном, спокойном, в нормальной, спокойной ситуации бы произнес. А что касается его выступления, то, ну, Сокуров верен себе, он выступил как Сокуров, то есть как художник, с практически отсутствующей кожей, да, нервное окончание в чистом виде. Это не рациональное политическое выступление, когда человек, неважно, какую позицию он занимает, говорит для того, чтобы были приняты какие-то решения. У него болит, он этой болью должен действовать. Как говорил Герсон, мы не врачи, мы боль. И в эту воплощенную живую боль мы, собственно, в Сокурове его выступлении увидели. Другое дело, что есть ли решение у власти по тем вопросам, которые он задал? Мне кажется, что решений по существу никаких нет.
Но с той стороны тоже были эмоции. Со стороны Путина.
Да, но эти эмоции более управляемые. Я все-таки не верю, когда говорят, что вот Путин сорвался. Я не видел ни разу Путина срывающимся. Я видел Путина, который как политик изображает срыв. Умело им управляя, собой управляя, теми, кто станут свидетелями этого срыва, управляя. Это принципиальное отличие. Можно соглашаться или не соглашаться с Александром Николаевичем. Это вопрос личного выбора. Но то, что это человек без кожи говорит о том, что у него наболело, и мне кажется, что я даже не могу понять причин обиды того же Рамзана Кадырова. Ну, ты не согласен. Ну, скажи, что ты думаешь по этому поводу. Ну, ты же видишь, что это про наболевшее. У тебя, у Рамзана Кадырова, тоже есть наболевшие. Но ты себе, как политик, не можешь этого позволить. Просто потому что, ну, есть такое условие игры. У меня есть слова и право на слово, но нет власти. Именно поэтому у меня есть право на слова без обдумывания их последствий. А у власти есть слова, которые всегда имеют какие-то последствия. Поэтому власть в словах гораздо более ограничена, чем художник.
Мне кажется, что вы Рамзану Ахматовичу приписываете какой-то слишком мощный для него уровень эмпатии и понимания. По-моему, его реакция вполне вписывается во все, что он делает.
Ну, я вижу в том, что он делает, не столько эмоции, сколько политический выбор и вполне продуманную конструкцию. Тоже не вижу в нем никакого эмоционального взрыва. Вижу использование ситуации так, как он это использование себе представляет. И мера допустимого, которого он для себя избрал, она резко отличается от того, что может себе позволить любой федеральный политик. Даже не региональный, а федеральный. Почему власть позволяет такие намеки и терпит спокойно? Но это уже вопрос не ко мне. Слава богу, я повторю, я могу говорить все, что думаю, именно потому, что у меня власти нет.
Ну вот тут как раз развилка. Мы имеем ситуацию. Сокуров что-то говорит. Рамзан Кадыров, ну, наверное, все-таки это стоит расценивать как угрозы, во всяком случае.
Я расцениваю как угрозы.
Ну, скорее, как угрозы. И дальше идет реакция власти. Песков сегодня говорит, что вот, если нужно, мы обеспечим президента. Президент Путин обеспечит охрану Сокурова. Ну, это, наверное, довольно странно. Никто Рамзана Ахматовича не одернул.
И это вопрос о пределах...
Никто, я имею в виду Путинова.
И это вопрос о пределах всевластия. Когда мы говорим, что в России всевластие, мы должны понимать, что как минимум два исключения из этого всевластия есть. Есть политики не федерального, регионального уровня, которых федеральная власть одернуть себе позволить не может. И есть антиковидное движение, по отношению к которому власть ведет себя гораздо более робко, чем любая власть в сопредельных странах.
То есть это вся оппозиция, которая у нас
да.
сейчас есть?
Это та часть оппозиционного слоя, оппозиционного круга, с которой власть вынуждена считаться.
А в действительности понадобится ли защищать Сокурова?
Ну, слушайте, поскольку у вас, я сам слышал этот эфир, выступал когда-то лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов с расследованием новой газеты о том, кто и как заказывал убийство Немцова, как минимум подозреваемого в этом, в организации этого преступления он назвал по имени, а это круг одного из глав федеральных, региональных наших, поскольку я все-таки боюсь, я не буду называть напрямую эти фамилии.
Но я думаю, что слушатели догадаются.
Слушатели догадаются без меня. Вот, то совершенно очевидно, тревога должна быть, как минимум тревога. Мы знаем, что есть ситуации, когда прорывала дамбу. Вот вроде бы, да, Борис Немцов был политиком такого, оппозиционным политиком такого уровня, что любая вменяемая власть должна пылинки сдувать, чтобы с такого рода людьми ничего не случилось. Тем не менее, случилось, и тем не менее случилось напротив Кремля, и тем не менее мы благодаря расследованиям все примерно представляем, кто за этим стоит, а ничего дальше не движется. Поэтому я боюсь.
Ну и рамки допустимого тогда расширились значительно, во всяком случае.
Ну, как минимум, то, что публично не было не то, что одергивание, наказание, потому что федеральный центр должен был проявить в данном случае свою волю. Но если он не может проявить свою волю, он демонстрирует зоны своего безвластия.
Александр Архангельский, писатель и журналист, у нас, ну, вот мы уже сколько времени, достаточно долго обсуждаем СПЧ и разговоры, которые были на СПЧ. Каждый раз я как-то задаюсь вопросом, каждый год, когда происходит эта встреча, а раньше было и два раза в год, какой толк от этого? Ну вот раз сказали Путину про Зуева, два сказали Путина про Зуева, ректора Шанинки, я напомню слушателям. Путин даже что-то ответил про Зуева, не назвав его, как обычно. Ну, и Зуев по-прежнему под арестом.
Ну, есть процедура. Отматываем на полминуты назад. Зуев сидеть нигде не должен. Я считаю, что и для домашнего ареста нет повода и причин. Если есть расследование, то деятельностью своей, всей своей жизнью Зуев доказал, что он никогда скрываться не будет. Давить ни на кого не может. Он не глава Чечни, он не может намекнуть на какие-то обстоятельства по свидетелям. Но то, что есть процедура, значит, есть процедура. В понедельник, 20 числа, это у нас, если я правильно понимаю, понедельник. Будет рассмотрена апелляция по делу Зуева, поданная адвокатами сразу после заседания Совета по правам человека. И я надеюсь, что все-таки компромисс будет достигнут, а плохой компромисс в том, что Зуев будет под домашним арестом.
Но то есть все-таки какую-то роль Путин вот в этом заседании сыграл в пользу Зуева?
Ну, наверное, я думаю, что он знал, что так с такой темой к нему обратятся. Наверное, он принял для себя решение, что это не тот уровень угрозы федеральной власти, чтобы на него стоять насмерть, и решил, что лучше пойти навстречу Совету. Я буду очень рад, если Зуев, которому очень нужна медицинская помощь и просто снятие психологического давления бесконечного, окажется дома. Ради этого стоит ходить на Совет по правам человека и на любой другой совет.
Ну, там еще вообще в таких выступлениях очень любопытно, как мы прислушиваемся к интонациям и смотрим внимательно на движение левой или правой брови докладывающего. И мемориал. Вот Путин тоже говорил про мемориал.
Российские власти считают иностранным агентом.
Да, спасибо. Вот мы каждый раз должны это говорить, к сожалению. Считают иностранным агентом, а потом еще и, возможно, ликвидируют. И многие сделали вывод, на мой взгляд, справедливый, что это такой гвоздь в крышку гроба мемориала, то, что говорил Путин. Пособники пособников нацистов, вот это вот все, защищают экстремистов, террористов.
Ну, насколько я слышал его выступление, я воспринял несколько иначе, как отказ отвечать на поставленный вопрос. Потому что там есть, с одной стороны, силовая составляющая, с которой власть действующая договаривается, есть не больше, чем правозащитная, потому что мемориал — это шире, чем узко понимаемая правозащита, мемориал — это символ. И если я правильно понимаю жест, то вы нам не дали, говорят нам силовики, установить памятник Дзержинскому, наш символ вернуть на место. Mm-hmm. Мы берем у вас ваш символ. Это обмен, это такая высокая семиотическая культура, обмен символами. И в данном случае я увидел ответ ни нашим, ни вашим. Был бы однозначный ответ. Мемориал только поддерживает нацистских преступников. Числом 3 из 3 миллионов. Числом сколько? 3 там
ошибки? Ну, он перечислил 3, да.
Да, из 3 миллионов дел. То я думаю, что не переносили бы на какое-то 27 декабря слушание, а приняли бы решение сразу. Вот с точки зрения ужесточения решение принимается сразу, мгновенно, на следующий же день. Идет какое-то колебание. То ли они ищут приемлемый для них компромисс. Опять же, возвращаясь на полминуты назад, нужно сказать, это безобразие. Мемориал, признаваемый по недоразумению иностранным агентом на территории Российской Федерации и никем больше нигде не признаваемый в таком качестве, это национальная гордость. Это национальная гордость, связанная с новой Россией, поскольку Борис Николаевич Ельцин был связан с мемориалом, и связан с людьми, которыми Россия гордится. Андрей Дмитриевич Сахаров принимал участие в создании мемориала. И вообще это благое дело. Как ни, была бы силовая часть власти поумнее, они бы были благодарны мемориалу, потому что мемориал не про память о том, как, за которую надо мстить, а мемориал — это про память, которую надо прорабатывать. Если в обществе не будет консенсуса, если в обществе не будет проговоренных болевых точек, то эти болевые точки останутся, никуда не денутся. Они будут, боль будет нарастать и рано или поздно выплеснется в новые и новые противостояния.
Ну, возможно, силовики как-то это более примитивно трактуют и считают, что за проработкой памяти идет возмездие какое-то.
Ну, это значит, что они не очень глубоко знают историю, в том числе новейшую. Там, где нет проработки памяти, идет возмездие.
А можно ли расценивать вот это вот отсутствие четкого ответа со стороны Путина как такое вот самоустранение? Вы тут разбираетесь как-нибудь сами, без меня.
Ну, мы знаем, что он любит иногда решать вопросы такого типа в закрытых кабинетах и не очень любит решать их на публике. А гадать я не умею. У меня нет данных. Я могу анализировать, но для того, чтобы анализировать, надо иметь какие-то данные. У меня нет данных, что там произошло после заседания, что там Путин сказал, не знаю, кому, Бортникову или кто за это ответил.
Ну, к сожалению, ни у кого нет данных, поэтому нам и остается только
это
гадать.
Это гадание на кофейной гуще. Думаю, что возможен такой вариант, что ни нашим, ни вашим, то есть один мемориал, признаваемый в России иностранным агентом, оставит, а другой мемориал, признаваемый в России иностранным агентом, закроет и позволит перерегистрировать тому, который оставит, полномочия того, который закроет. Я не знаю. Я не хочу ни подсказывать, ни... Я могу сказать одно.
Но это так, чтобы окончательно всех запутать. Вот,
да, что вы говорите, да. Да, ну, зоны умолчания в любом авторитарном режиме, при любом авторитарном режиме невероятно важны.
Европарламентария, группа, насколько я понимаю, европарламентариев призывает ЕС ввести санкции против России из-за преследования международного мемориала.
Ну, мемориал, опять нужно понимать, что помимо того, что мемориал — это важнейший символ новой России, новой русской государственности, я бы сказал так. Помимо этого, это еще и важная политически значимая структура. Не просто общество, которое собирает память о прошлом, прорабатывает ее и освобождает нас от давления этого прошлого, но и структура, которая признаваема парламентской, как минимум, системой Европы в качестве важнейшего российского института. Если он будет закрыт, то это, несомненно, скажется на и инвестиционном климате, хотя никакого отношения к бизнесу мемориал не имеет, и на политическом климате. И сделать вид, что этого не происходит, Европа не сможет. Просто даже если захотят, ну что обострять, зачем, давайте. Нет, вот спрятаться не удастся.
Но не выглядит ли это как формальность, я имею в виду призыв к санкциям?
Это, ну, слушайте, когда у вас корабль стоит посреди моря, бушует шторм, вы не знаете, вы не можете никуда двигаться, вы хотя бы должны посылать сигнал СОС. А вось кто-нибудь услышит. Конечно, лучше, чем посылать сигнал СОС, взять да и пойти по проложенному маршруту, но нет этого маршрута. Маршрута нет, остается только посылать сигналы. Уж лучше, чем молчать.
Ну вот у меня другой вопрос с этим связан, с призывом к санкциям. У нас власти, вот мне кажется, после этого сигнала начнут наоборот потирать руки и говорить: ага, вот тут мы поняли, что вы иностранные агенты, вон за вас вступаются
очередное
капиталистические страны,
да,
и агенты НАТО, и так далее,
путать...
и наоборот угробят мемориал окончательно.
Не будем путать риторику, риторика, разумеется, будет такая, как вы формулируете, и реальные политические решения. Они тоже все-таки, по крайней мере, часть власти состоит из людей, может быть, нам не очень близких, но точно, что не глупых. И не понимать, что будут последствия реальные, а не потому, что кто-то работает на иностранцев, они не могут. Дальше, понимая это, они должны взвесить, что для них важнее. Добрые отношения со своими собственными спецслужбами, идеальные, ровные, прекрасные, в засос, или отношения с миром, хотя бы не ровные, не прекрасные, без поцелуев, но приемлемые.
А еще выбор есть такой?
Мне кажется, что и выбор всегда есть.
Разве не решили уже давно этот конфликт?
Нет, не, по крайней мере, не все точно. Опять, мы, к счастью, не во власти, поэтому мы можем свободно, не думая ни о чем, и обсуждать, называть вещи своими именами, или, как нам кажется, своими именами. Но мы должны себе ее представлять как сложную конфигурацию, молчаливо сложную. Ясно совершенно, что чиновник, который думает не так, как ему велит президент, придет на «Эхо Москвы» и скажет: я думаю не так, как президент. Вот я такой. Ну, он проработает еще, может быть, час после завершения выпуска.
Последний такой Андрей Ларионов был. Но это сказал сразу после того, как уволился.
Да. До того, как уволился, мы помним, бывало по-разному. Когда были публикации, не очень нравившиеся высокому кремлевскому чиновнику Андрею Ларионову. Ну,
другие времена были.
Другие времена были.
Какая ностальгия.
Нет, просто другие времена. Будут и получше.
Санкции. Ну, речь в основном идет сейчас об экономических санкциях. Отключение системы SWIFT. Уже все, наверное, даже выучили, что это, если коротко, просто ничего не будет работать.
С валютой ничего не будет.
Да, ничего не будет работать с валютой, полная изоляция страны. Вот какое у вас ощущение? Власть сейчас, Кремль, отдаляется от остального мира или, наоборот, пытается делать какие-то попытки приблизиться и...
Наладить
контакт и спровоцировать какие-то переговоры тем или иным способом.
Ну, если, опять же, я правильно понимаю ее жесты, то ни то, ни другое. Никуда она не собирается идти, и ни от кого она не собирается уходить. У нее модель другая. Сами пускай придут, и сами пускай предложат нам и мир, и дружбу.
Как с Байденом.
Да, и жвачку, как говорили в нашем детстве. Иногда приходят, жвачку предлагают, но помимо жвачки что-то, мне кажется, плохо получается. Я вижу, конечно, возгонку конфликта, я вижу возгонку истерики, я вижу возгонку угроз. Для того, чтобы было что отказ от чего было бы продавать. Понятное дело, да, что эти угрозы нужны не сами по себе, а чтобы продать отказ от этой угрозы. Ну, так в подворотне бывает. Иногда пацаны, которые поймали мальчика со скрипочкой с соседнего двора, вымогают у него деньги, чтобы он ходил, приносил сам. Ну, зашел на наш двор, так чего теперь, не обижайся. Вот. Я думаю, что ситуация, тем не менее, рискованна. Насколько я понимаю, не вижу желания войны с Украиной прямого, лобового. Но я вижу желание продавать эту тему. Но когда ты обил квартиру ватой, разложил повсюду спичечные коробки, чтобы дети боялись, ну, не удивляйся, если кто-нибудь возьмет и чиркнет. Ну, у нас есть, например, политические партнеры из поглощаемых соседних территорий, которые уже показали, как они умеют посылать на баррикады и на смерть фактически беженцев, создавая проблемы и себе, и всем вокруг. Ну, кто вам сказал, что эти партнеры, не вопреки вашему желанию, вашей воле, не создадут провокацию, на которую вы сами вынуждены будете отвечать? Не создавайте угроз, не раскладывайте спички в ватной комнате.
А что такого может сделать Лукашенко, учитывая, что, ну, на мой взгляд, у него осталось не так уж много инструментов, чтобы каким-то образом торговаться с Кремлем?
Ну, у него финал близок. Да, референдум. Это сложная история для него. Ему нужно во что бы то ни стало создать ситуацию, при которой без него не обойдутся. Что ему в его бедную голову взбредет, я не понимаю. Ну, могло в нормальную голову нормального человека взбрести посадка иностранного самолета ради того, чтобы взять в заложники медийного врага.
Но у нас уже другие критерии нормальности, мне кажется, в последнее время. Потому что сначала это не могли представить, а потом не могли представить дополнительные рейсы из Багдада и откуда там еще, из Дамаска, для того, чтобы этих несчастных людей из Ближнего Востока свозить на границу Евросоюза.
Да, и самое ужасное, что, конечно, все мы относимся к этим людям из Ближнего Востока просто как... Не буду, слово не могу правильно подобрать.
К инструменту?
Ну, инструменту, как, не как к людям, как к скоту.
Да, вот сюда мясо.
Да, пушечное мясо. Сюда погнали, отсюда погнали. И никто про это не говорит. Это же живые люди с живыми судьбами, надеющиеся со своими страхами, со своими упованиями, со своими семьями, со своими детьми, со своей жизнью, на которую они имеют право. И никого это не волнует. Но возвращаясь к разговору об Украине и о создании возгонки военной ситуации. Это, повторюсь, возгонка для продажи, для торга, но мало ли какие могут возникнуть в результате ситуации. Вот этого я боюсь больше всего.
Про исторические аналогии я еще хотел спросить. Все время как-то получается, я ужасно не люблю исторических аналогий, потому что их нету, в общем-то.
То есть аналогии есть, но они не работают.
Конечно. Сначала говорили про неделю назад или две недели назад говорили, вот у нас новый Карибский кризис. Сейчас то, что происходит, похоже на Ялтинскую конференцию, которую созывают в Женеве, правда, без особенного желания остальных возможных участников этой Ялтинской конференции 2. У вас какое ощущение? Вот МИД выложил свой план урегулирования, в основном требует от НАТО всевозможного.
Но чтобы была Ялтинская конференция, надо сначала одержать совместную победу.
Над ковидом, например, вот я предлагаю.
Ну, хорошо, нет, я за, давайте. При этом, к сожалению, невакцинированная часть человечества не очень поддержит вас и воюющие с ковидом
державы. Но это не помешало России несколько раз победить ковид торжественно, перед выборами, перед голосованием.
Да, но антиковидно настроенное население, антипривычно настроенное население победить не удается.
А это про это мы во второй части поговорим подробнее. А вот без общего врага невозможны какие-то переговоры сейчас? Ну, понятно, что не Ялтинская конференция, хорошо, даже не знаю, как это назвать. Мюнхенский сговор.
Нет, уж давайте лучше.
Нет, так нельзя, по-моему, сейчас за это можно сесть, мне кажется, за любые такие аналогии.
Если бы это был Карибский кризис, с тем, как из этого тупика вышли два выдающихся политических деятеля, Кеннеди и Хрущев, это было бы слишком хорошо. Потому что, разумеется, да, был момент, когда ситуация зависла практически в невесомости, нет прямого провода, ныне есть, а тогда не было через океан, телеграф не сработал, телеграмму не передали, все запуталось, но в итоге хватило ума пойти навстречу друг другу и хотя бы устно договориться о компромиссе и потом выполнить эти договоренности.
Сейчас нет ощущения, что хватит ума?
Ну, я вижу, как Байден сдает позиции. Я не знаю, я не вижу, какие позиции сдает Путин. Потому что, опять, победа может быть основана на взаимных уступках. Победе предшествуют взаимные уступки. А пока я вижу байденовские, потому что ему слишком много нужно, он готов обменивать, но не на нашу с вами счастливую жизнь. Байдену наша с вами счастливая жизнь, мне кажется, совсем ни к чему. У него свои проблемы, он их и решает.
Мне кажется, никому наша счастливая жизнь не интересна. Александр Архангельский, писатель, журналист и профессор Высшей школы экономики у нас в эфире в личном качестве, конечно же. А Лиза Аникина и Евгений Бунтман. Мы сделаем перерыв на новости и продолжим через несколько минут.
Персонально ваш.
Наш разговор. Лиза Аникина, Евгений Бунтман, ведущий. Наш гость Александр Архангельский, писатель и журналист. Про QR-коды. Давайте поговорим. Я сейчас попробуем расшифровать эту фразу, которую сегодня произнес президент Путин. Система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности. Довольно загадочная для меня фраза, потому что я как-то считал, что QR-коды, наоборот, создают трудности, чтобы заботиться о здоровье граждан.
На транспорте, там, как мы понимаем, что когда система зашкалила, то, когда стали проверять на транспорте, это создало такие трудности, которые...
Это вы Казань имеете в виду?
Да, я про Казань.
Брат пошел на брата.
Брат просто пошел на брата, и можете себе представить, что было бы в масштабах страны. Я убежденный прививочник, но я понимаю людей, которые отказываются соглашаться на такой компромисс идти, потому что это просто на работу будет невозможно ездить. Людей нельзя ставить в ситуацию, когда они не могут кормить семьи. Либо уж тогда платите им за то, что они сидят дома и никуда не выходят, либо позвольте им перемещаться. Тем более, что власть же все равно сдает позиции шаг за шагом. То, что заявляет, что наконец-то будут признавать в течение полугода справки о перенесенной болезни, что срок действия год для наших QR-кодов, а для иностранных, возможно, будет полгода, но все-таки будет. В этом смысле власть какой-то компромисс ищет, найдет или нет, примут ли это люди или нет, я уж не знаю. А Путин, как политик всеобщего благорастворения, конечно, должен делать людям перед Новым годом приятное. Он вступается за их право не предъявлять QR-код в метро. И я за это выступаю. Представляете, я полностью поддерживаю президента.
Ну, было бы странно, если бы, например, в новогоднем обращении выходит Путин, вот это вот все, елка, пальто.
А там висят QR-коды.
Да. А там и говорит, теперь введем QR-коды. Ну, вряд ли это...
Да, странно другое. Странно, что до президента, как бы перехватывая у него политическую инициативу, об этом заговорил спикер Нижней палаты парламента Володин. В системе российской политической бюрократии так было не принято. То ли ему поручили, то ли он поспешил, но он такой опытный игрок, что вряд ли он...
Ну, может быть, просто на нем хотели обкатать реакцию
граждан. Да, может быть, да, попробовать, да, действительно.
Он в Твиттере... Ему не жалко, да, а потом, да, уже...
А потом уже президент скажет. Спросили бы меня, я бы точно сказал, что это поддержит.
А какие есть, в принципе, варианты у власти, помимо QR-кодов, для того, чтобы как-то стимулировать людей вакцинироваться? Потому что, очевидно, им это нужно, в принципе, общественности, но люди не ведутся. Люди, скорее всего, если ввести QR-коды, они будут покупать QR-коды, они будут покупать сертификаты, но не будут вакцинироваться, уже принципиально.
Ну, мне это кажется, что убедить может либо абсолютно авторитетный человек, которых у нас почти не осталось. Вот тот,
я даже не могу себе представить, кто.
Ну, вот для интеллигенции когда-то был Сахаров. Для так называемого народа, или для меня, я часть народа, если я не отрываю, был, например, Юрий Никулин. Были те, кому доверяли практически все. Сегодня я таких фигур не вижу ни в какой среде. Ни в режиссерской, ни в писательской, ни в политической, тем более. Ни в какой. Ни в научной. Потому что у нас главные герои-полководцы, они не ученые и не экспериментаторы, не биологи, не математики.
Или Хабиб Нурмагомедов, но он тоже говорил, он призывал прививаться после того, как умер его отец.
Да.
Но и все равно ни на кого не повлиял.
Смотрите, это первое. Значит, это вариант. А другой вариант, который, мне кажется, гораздо более важным и правильным, это когда идет открытая общественная дискуссия, когда дают слово столь же популярным антиваксерам.
Это могло бы как раз помочь вакцинации?
Ну, например, если бы условную Машу Шукшину с ее антиваксерским пафосом не прятать в YouTube, а дать ей возможность встретиться с серьезными учеными, которые просто покажут, как она ошибается, раз показать, два показать.
Ну, так ей же предлагали экскурсию в ковидный госпиталь.
Ну, это же провокационное предложение. Вы же
ну да, так у нее орел мученица сейчас.
Так у нее орел мученица. Нельзя создавать мучеников из тех, с кем ты не согласен.
Ну вот только что в новостях была история с телеканалом RT, вернее, его подразделением в Германии, который закрыли, забанили. Запретили, потому что, ну, это тоже не секрет, много было об этом всевозможных рассказов и публикаций в других СМИ, которые признаны иностранными агентами, в отличие от RT, о том, что экспортный вариант RT распространяет антиваксерские идеи как раз. И их запретили, и в Германии это нормально. Это цензура?
Это не цензура. А это соблюдение закона, который прописан заранее. Есть вещи, которые можно, есть вещи, которые нельзя. Является ли цензурой запрет пропаганды наркотиков? Не является.
Ну вот, нет, ну, вы только что говорили про Шукшину, да, что дать слово. Дать слово антиваксерам,
да.
Например.
Дать, не дать слово, не дать эфир Маше Шукшиной в течение часа на Первом канале в Прайм, а вы дать возможность Маше Шукшиной вместе с людьми, которые убедительно показывают, как это, как ее взгляды ошибочны, наивны, допотопны, но искренне. Да? Это большое искусство, если хотите, пропаганды. Пропаганда — это всего лишь слово в переводе означает распространение. Пропаганда, конгрегация де пропаганда фидеи. И если давать эфир злобным антиваксерам, то есть тем, кто будет рассказывать, как умирают от, вот, умер от прививки, и со страшными глазами рассказывать про жидкое чипирование. Это одна история. Я против. Я против. Потому что это отдать площадку для опасных идей. Но обсуждать, да, никакого другого пути нет, потому что доверие вы не вызовете. Повторю, если либо те, кого все послушают, ну, ноль.
Но мне кажется, просто дискуссия здесь достаточно тупиковый путь, потому что сторонников теории заговора достаточно сложно убедить, достаточно сложно найти контраргументы, потому что
непонятно, как вообще с этим работать,
потому что просто теория заговоров не предусматривает контраргумент.
Слушайте, но это вообще вопрос нашей риторической культуры. Вот у меня в кармане телефон, а в телефоне я специально установил приложение французское антиковид, чтобы смотреть, как ситуация развивается во Франции. Mm-hmm. Вот на сегодняшний день 89% привито как минимум одной дозой. Сам своими глазами видел, как стоят очереди, опять после нового штамма. На третья прививка становится обязательной. Mm-hmm. И это результат открытой, достаточно открытой, все-таки не полностью, но открытой дискуссии, когда антиваксер может получить слово рядом с ваксером, и люди смотрят, кто убедительней. Не кто кого перекричит, а кто приведет более рациональные, более разумные доводы.
Но ведь есть тогда опасность, что антиваксер будет гораздо более убедительным. Он говорит на более понятном этим людям языке. Он подтверждает их позицию. И они смотрят телевизор и думают, вот да, он сказал то самое, что я у себя в голове уже 1000 раз продумывал, и, конечно же, он прав.
Слушайте, вот я несколько раз видел Гинзбурга, да, создателя вакцины «Спутник». Что-то мне мой опыт медийный подсказывает, что если с Машей Шукшиной поговорит Гинзбург, то он ее переговорит, не перекричит. Он старый советский, он так и выглядит. И в нем есть старая советская убедительность. Я не то чтобы любил советскую власть, но в ней была своя надежность.
Но авторитетность, как некоторая,
авторитетность
была.
И есть твердая мягкость. Поэтому придумать, как... Опять же, у нас и Маша Шукшина условная, и Гинзбург условный. Просто надо подобрать людей с разных позиций, готовых разговаривать. Начать с этого, чтобы они были готовы поговорить.
Почему этим никто не занимается?
Ну, потому что кто кого перекричит. Потому что управлять так, как управляли, можно было только на эмоции. Потому что как только вы включали разум, вся конструкция политическая последних 10 лет сыпалась. В какой-то момент элиты должны понять, что прежний способ управления себя, в том числе медийного управления, себя исчерпал.
Есть шанс, что это произойдет в ближайшее
Нет.
время? То есть мы в безвыходной ситуации. Единственное, что остается, это вводить QR-коды и надеяться, что хотя бы кто-то из этих людей действительно сделает прививку.
И продолжать свои... Это как разговоры про угрозы санкциями. Да? Вы посылаете сигнал СОС. Поможет, не поможет. Посылайте сигнал СОС, авось услышит.
Давайте поговорим про социальную апатию. Мне очень понравилось исследование, которое фонд «Петербургская политика» опубликовал сегодня в «Коммерсанте». Есть это исследование «Социальная апатия в российском обществе».
У нее множество причин, как
пишут. Устранение пишет. Индивида да. и социальных групп от социальных и политических взаимодействий. Вот история с... мне кажется, что это во многом применимо к большинству, на самом деле, проблем, которые мы обсуждаем, в том числе и вакцинация, невакцинация. То есть У многих гостей в этой студии были свои теории. Александр Андреевич Проханов говорил, что просто русского человека довели до такого состояния, что до суицидального состояния, и поэтому он не хочет себе здоровья. Тоже в этом есть, может быть, какой-то резон. А другие говорят, что просто наплевать совершенно на все, будь оно как будет. Вот это что подходит к этой ситуации? Это социальная апатия общая?
Я бы сказал и то, но все-таки у меня прежде всего третий ответ.
Так. Это очень хорошо.
Я его начал уже вот в перерыве, когда мы с вами заговорили. У большинства, да, значительно, я не сказал, у большинства, у значительной части наших сограждан нет чувства политического достоинства, потому что столько десятилетий унижали, столько десятилетий приучали к тому, что это никто, что это чувство политического эго просто у большинства не пробудилось. Люди настолько задавлены экономически, задавлены бытом, задавлены тем, что они сами на себя махнули рукой, что у них остается последний рубеж, до которого они отступили, и дальше стена. Вот эта стена и есть мое тело. Мне, по сути, ничего не принадлежит, и ничего от меня не зависит, кроме моего тела. И вот теперь мое тело у меня пытаются отобрать. И это покушение на мое тело, единственное, что я ощущаю как свое, и достоверно ощущаю как свое, на него покусились. Не дам. Так бывало в русской истории. Это воспроизводится какая-то не очень неприятная матрица, но людей, которые так думают, я понимаю. В этом смысле я с Александром Андреевичем тоже согласен, потому что апатия от того, что это не суицидальное, а наоборот, я хочу, если и умереть, то так, как мне моя судьба сулила, а не так, как вы мне приказали. Угу. Это мое.
Наоборот, ну, то есть не обязательно саморазрушение сознательное.
Ну, да, но... так, а как я еще докажу, что это мое, и вы туда не полезете? Вы покушаетесь, вы несете мне эту вакцину в своих шприцах, хотите меня воткнуть, а я вас не подпускаю, потому что я себе принадлежу. Это довольно сложный комплекс. Тут нужны какие-то социальные психологи, не я, чтобы понимать, что с этим делать. Я просто вижу, где здесь...
Но мы можем хотя бы нащупывать.
Мы должны начать нащупывать, должны начать проговаривать и думать об этом.
Но вот за исключением того, что люди в рамках, опять же, этой социальной апатии не хотят вакцинироваться, мне кажется, вот такое состояние общества для власти выгодно. То есть, ну, можно даже сказать, наверное, что вот это вот антиваксерское движение – это наименьшее зло, потому что во все остальное люди не лезут.
Но это наименьшее зло, пока вам удается удерживать медицинскую систему в состоянии, от состояния коллапса. Вы ее не даете. Когда у вас растет количество заболевших больше, чем количество выздоровевших, вам некуда людей девать, и вы получаете колоссальную проблему. Это раз. Два, это пока у вас есть деньги на то, чтобы оплачивать эту самую медицинскую бесконечную помощь. Это довольно дорогая история. Угу. И вы откуда-то эти деньги должны брать. Я думаю, что власть не ощущает это как свою победу. Она ощущает как свое поражение. Она просто не знает, что делать. И это, может быть, единственное хорошее, что во всей этой истории есть. Потому что власть, которая понимает, что она не всесильна, это более приемлемая власть, чем власть, которая испытывает иллюзию, что она может все.
Давайте поговорим про кино. Вдруг неожиданно про кино и власть.
Мы на начали про Сокурова, но зачем?
Да, кино, да, да. Но это еще не последняя наша тема. Я сейчас найду цитату про выделение денег.
Сейчас... Суть в том, что Мишустин обсудит сегодня концепцию развития отечественного
кинематографа. Да, уже обсуждает.
Уже обсуждает концепцию развития отечественного кинематографа. И речь идет о том, что как-то мало денег, оказывается, дают нашему кинематографу. Нужно больше.
Я нашел цитату. Да. Кино, которое создается на государственные средства, должно быть ответственным. Нам очень важно, чтобы в эти непростые времена российское кино объединяло общество на основе, в том числе, традиционных для нас ценностей, говорит Мишустин.
Ну, это говорит Мишустин, который прославился тем, что одним из первых российских чиновников цифровизовал систему, которую возглавлял. Это совершенно нетрадиционная ценность. Цифровизация не является традиционной ценностью.
Но он же говорит, в том числе и традиционных ценностей. Видимо, нетрадиционные ценности.
Я хочу сказать, что пусть поддерживают кино, это хорошо, потому что кино зависит от инфраструктуры. Инфраструктура, особенно последние два года, настолько накренилась, что отбить затраты на производство национального кинематографа почти невозможно. Пусть дают денег. Что касается встречных условий, то это роковая ошибка. Власть думает, власть, элиты, правящие элиты, думают, что государство — это они. А они всего лишь назначены управляющими этим государством на определенное время. А государство – это мы. Мы такие разные, традиционные ценности исповедующие, никакие ценности не исповедующие, нетрадиционные ценности исповедующие, ориентированные на Запад, ориентированные на Восток. И не дело власти определять идеологические границы того искусства, которое оно поддерживает. Почему? Потому что это искусство адресовано гражданам.
Но они же платят за это кино.
Платит гражданин, который платит налоги, а его деньги перераспределяет государство. Перераспределяет в пользу этого самого гражданина. Был такой выдающийся министр-социалист Ланг во Франции, который придумал модель поддержки французского кинематографа, поскольку мы не первые, у кого производство накоренилось. И я очень огрубляю его схему, скажу, что главным бенефициаром, главным выгодоприобретателем должен стать зритель. Не прокатчик, не продюсер, не автор, а зритель. И государство может что сделать? Оно не может ставить идеологические границы, оно не может ставить задачи. Оно может создавать условия. Оно сможет создавать условия для долгого проката французского кино, для долгих кредитов на французское кино. Более того, тогда появилась гениальная мысль, что французским будет любое кино, снятое во Франции для французского зрителя. Угу. И тогда молодые румынские режиссеры Павел Лунгин и многие другие, Атара Селяни, стали французскими режиссерами. И это привело к тому, что предельно расширилась палитра французского кино, и оно вернуло дыхание. Оно было полумертвым. А результат мы знаем. Да, это не Голливуд, и слава богу, что не Голливуд. Это национальное, локальное, но очень важное для мира кино. Но если бы Ланг сказал, Ланг был социалист, если бы он сказал только социалистическое кино, все, конец.
Могу себе представить.
Да. Или какой-нибудь правый, не знаю, был бы в это время Саркози, умеренно правый, но тем не менее правый. Нет, только вот республиканские ценности, каюк. Это не про то. Это про то, что нам нужно развить кино, про то, что нам всем нужно развитие и отдых. Отдых, развитие, развитие, отдых. Иногда конфликтные отношения, мы либо развиваемся, либо отдыхаем. Но и то, и другое нужно нам для того, чтобы жить, а не для того, чтобы правильно думать.
Так, вдогонку, прости, пожалуйста, еще одна цитата от Мишустина. Передо мной это такое полотно открыто. Это история, которая связана с любовью к родине. Это история, в смысле, традиционной ценности, кино про традиционные ценности, которая связана с любовью к родине, к семье, справедливости, к сохранению исторической правды на основе здорового консерватизма. Она должна присутствовать в тех самых ориентирах, которые власти будут ожидать от госвложений. Хорошо это или нет, давать государственные деньги? Ну вот мы видим, дают государственные деньги. Ну, нормально, так дают, фонд кино дает деньги. На это снимают супруги Симонян, снимают «Крымский мост», снимают фильм «Зоя», про панфиловцев фильм, «Т-34», не знаю, что еще. Ну, еще вот там 125 таких же фильмов. И, ну, собственно, возникает вопрос, какую вообще это пользу принесло человечеству вот эти госсливания?
Опять, я бы и с вами не согласился в той же мере, в какой не соглашусь с Мишустиным. Потому что если мы заранее говорим, что условно Симоньян не может получить на Крымский мост, заранее, не в процедуре рассмотрения заявки, а заранее, то мы ставим барьер с той стороны, со стороны правдолюбивой, правозащитный.
Да нет, ну пусть собирают деньги, краудфандинг, наверняка какие-нибудь есть.
Я не за и не против того, чтобы абстрактная Симоньян получала финансирование. Я против того, чтобы плохое кино финансировалось. Ну, поэтому должны быть прозрачные процедуры, где не государство, не чиновник принимает решение о том, что и как поддерживать. Государство принимает, на каких условиях выделять и ради чего выделять деньги. А дальше вопрос баданий, бесконечных споров, ошибок и провальных, в том числе, проектов. Но именно в том числе, а не главным образом. Там должно быть кино консервативное и леворадикальное. Там должно быть любое кино. Молодое и средних, пожилые просто реже кино снимают. Хотя, например, Гарри Бардин продолжает работать блестяще любому молодому кинематографисту на зависть. И тот же Ланг эту модель так и создал. Это правило длинной руки. Государство не может дотянуться до замыслов и до презентаций, а художник не может дотянуться до денег. Каждый отвечает за свое. Чиновник за финансирование, художники в своей корпорации. Вы сейчас мне скажете, что это невозможно, все переругаются. Но ведь как-то на Ватиканских соборах избирают Папу Римского. Вот запираются. И до тех
на
пор,
конклавах,
пока,
да.
На конклавах,
да.
Пока не избрали, не договорились. В этом году будет перебор с консервативным кино. Окей, запомнили. В следующем будет перебор с
леворадикальным.
Конечно, в жизни все будет работать криво. Потому что жизнь вообще кривая. Но будет работать. То, что сейчас есть, это распределение, а не, да, не развитие. И когда распределение...
Это важная разница, да.
Да, и когда распределение на идеологических основаниях получает фильм «Крымский мост» не потому, что он будет хорошим, а потому, что он правильно идеологически заточен. Представить себе, условно, поменяется политическая ситуация, и придут, не знаю, либералы к власти, и будут говорить, мы сейчас будем финансировать только либеральное кино, и это будет примерно так же.
Но вот вы говорили про Жака Ланга и Францию, но там за пару десятков лет до этого французские молодые режиссеры как-то и без государственной помощи обошлись, чтобы создавать новое кино. Годар создавал без всякой государственной помощи.
Но рынок был другой. Ну, все-таки рынок был другой. И это поколение успело. Так же, как мог бы сегодня Феллини молодой рассчитывать на то, что его бизнес поддержал бы, не уверен.
У нас еще полторы минуты. Хотела бы спросить про речь Дарьи Навальной, которая выступила на вручении Сахаровской премии вместо своего отца. Смотрели, слушали, читали?
Читал, потому что я в этот момент, когда она выступала, летел. Мне кажется, они просто хорошо воспитали свою дочь.
Ну, то есть достойное выступление.
Достойное выступление, искреннее и при этом холодноватое, что очень важно. Да? Там не бьет, она не бьет на слезы. Она про чувства говорит. Mm-hmm. Но это говорить о чувствах и транслировать чувства — это не одно и то же. И мне кажется, что это очень хорошая, очень живая, настоящая речь. Я надеюсь, что она эмоционально справилась и не выхолостила себя, не отдала слишком много себя для того, чтобы справиться с этой задачей.
Всем задают идиотский вопрос. Вам какая речь больше понравилась, ее или Муратова?
И мне нравится очень обеи, сказал он и выбежал вон.
Александр Архангельский, писатель, журналист, у нас сегодня был в студии. Нашим гостем Лиза Аникина, Евгений Бунтман. В 16 часов программа «На пальцах». Ирина Воробьева, Андрей Коняев. В 17 часов в особом мнении историк и журналист Николай Сванидзе. В 19 в особом мнении Григорий Юдин, социолог, философ и тоже профессор Шанинки.
Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
Персонально ваш.